Весь день у них ушел на киту. Они ели ее вареной и запеченной, но больше всего сырой, не дожидаясь, пока скользкая рыбья тушка пропечется на костре. Голод был так силен, что путники не обращали внимания ни на дождь, который моросил с утра, ни на тучи мошкары гнуса, облепившие лица. Измазанные в рыбьих потрохах, они ели киту до тех пор, пока жевать уже было не вмоготу. Джан Бао первым почувствовал себя дурно. Китаец-лесничий лежал на камнях и тихо, но беспрерывно стонал. Другие члены отряда чувствовали себя не лучше. В таком состоянии идти было невозможно, но глава экспедиции Владимир Арсеньев понимал, что такой таежный привал может легко обернуться для них смертью, и приказал выступать. Тем же вечером он записал в дневник.
«Стоны больных надрывают душу. Что делать? Больные идти не могут. Нести их нельзя. Мы сами едва волочим ноги. Бросить их в тайге. Эта мысль ни у кого в голове не имеет места. Это было бы предательством. Остаться с ними значит всех подвергнуть верной гибели. Одна надежда на Бога».
Джан Бао не спал уже вторые сутки. Еле передвигал ноги и мучился от жара. Рано утром он встал и ушел вперед. Арсеньев не посмел записать это в свой дневник, но не мог не думать о том, что китаец решил больше не обременять своих товарищей по несчастью и отправился в тайгу один – умирать. Всем привет! Меня зовут Руслан Жигалов, и это первый из трех эпизодов подкаста «Истории.док», посвященных путешественнику и исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву. Третья экспедиция к хребту Сихотэ-Алинь готовилась с апреля по июнь 1908 года и должна была стать самой масштабной из всех. Два отряда, поддержка Русского географического общества и схроны с продуктами вдоль маршрута. Все это вселяло в путников уверенность. Никто и не предполагал, каким кошмаром обернется путь через уже ставшую такой близкой тайгу. Подробнее о том, почему Владимир Арсеньев в третий раз отправился изучать дальневосточную тайгу, мне рассказала ученый-секретарь Музея истории Дальнего Востока Анжелика Петрук.
Вот третья экспедиция Сихотэ-Алиньская, мы ее называем юбилейная, потому что она была приурочена к 50-летию присоединения Приамурья. Это был Айгуньский договор 1858 года. И в 1908 широко отмечали этот юбилей. И вот это единственная экспедиция, в которой были встроены задачи от географического общества. И там даже небольшую денежку ему дали. Ну и задач, конечно, ему навесили. И он из этой экспедиции привез массу материалов. В Хабаровском музее, например, до сих пор хранятся гербарные листы. Хотя вот эта экспедиция 1908 года — это самая сложная из сихотэ-алиньских, потому что была 21-дневная голодовка. Они падали с плотов, у них все тонуло. И он привез более 100 листов гербарных. В прекрасном состоянии, в очень хорошей сохранности.
Отряд в составе 6 человек отправился в путь в июне 1908-го. Уже ходивший в таежные леса Арсеньев в этот раз взял с собой припасов меньше, чем обычно. Он понадеялся, что исследователи смогут добыть себе пропитание в пути, охотясь на птицу, диких зверей и рыбу. Дорога увела исследователей далеко на север хребта Сихотэ-Алинь, в неизведанные до этого земли. Вопреки старым картам, оказалось, что там, на многие километры вокруг, нет ни живности, ни каких-либо селений. Путники начали голодать. В начале августа 1908-го обессилевший отряд три дня безуспешно штурмовал безымянную реку, чтобы сплавиться к устью, где их ждали спасительные поселения местных жителей – орочей, гольдов, айнов и геликов. Но все безуспешно. Лодки трескались, переворачивались и раскалывались, раз за разом утягивая на дно все больше ценного груза – топоры, ножи, соль, рис, табак и даже спички. Голодные, мокрые и злые бойцы Арсеньева бросили это занятие к исходу третьего дня, когда стало ясно, что до океана идти придется на своих двоих. К тому моменту, когда они наткнулись на прыгающую в протоке киту, они уже съели двух собак из тех, что сопровождали путников. На обессиленных животных тратили последние патроны, а затем разделывали на части. Мясо берегли. Сердце, печень и легкие, как источник ценных витаминов, съедали сразу, сырыми.
Я побежал на охоту и убил 3 белки и 3 птицы. Собирал зеленые ягоды. Вместо чая пьем горячую воду. Утром густой туман, все прозябли. Все чаще и чаще люди начинают болеть желудками. Я боюсь появления страшного гостя, голодного тифа. Все стали суеверные. Каждый начал придавать значение всякому сну, всякой примете.
В конце концов они встали лагерем у огромной горы на берегу безымянной реки. Лезть на кручу никто не мог, и Арсеньев дал отмашку. Отдыхаем. Некоторые просто падали от усталости на траву и не желали вставать. Те, у кого оставались силы, медленно таскали ветки и камни для костра и ставили оставшиеся у них палатки. Впереди возвышались склоны горы, куда тем утром ушел измученный болезнью лесничий Джан Бао.
«Дальше идти нельзя. Отвесные скалы обрывами падают в реку и вверх поднимаются на огромную высоту. Река делает здесь поворот. Вода с шумом бьет под утесы».
Решено было отправить вниз по течению лодку с 2 людьми, пока остальные будут по мере сил двигаться вдоль берега и ожидать своей участи.
«Насколько позволяют силы, долбим лодку. Усталые, слабые руки едва поднимают топор. Да и тот тупой. Последняя наша надежда – это лодка. На лодке поедут 2, а мы переправимся на другой берег, и там будем искать рыбу, и хоть по 1 версте в сутки все же будем вперед продвигаться. Надо убить еще 1 собаку. Ночевали 1. Джан Бао не приходил. Где он? Что с ним? Быть может, придет сегодня. Все разбитые. Это не люди, а тени. Все нервничают и придираются. Все душевно больные».
Для Владимира Арсеньева юбилейная экспедиция на Сихотэ-Алинь началась с трагедии, призрак которой не отпускал его и в страшные дни голода. В марте 1908-го бандиты, которых местные власти не смогли или не захотели поймать, убили его друга по имени Дерчу из рода Аджал, или просто Дерсу Узала. Бок о бок они провели не так много. С августа 1906 по март 1908. Но этого хватило, чтобы Арсеньев изменил свои взгляды на тайгу и людей, ее населяющих. Дерсу был проводником в первых 2 экспедициях по Сихотэ-Алиню, и день встречи с ним Арсеньев запомнил навсегда. Вечером 3 августа 1906 года, во время первой экспедиции, отряд Владимира Арсеньева остановился на ночлег возле китайского домика на реке Зеркальной. Когда все расположились у костра, позади послышался шорох веток и спокойный голос.
«Здравствуйте!»
У огня стоял пожилой человек, невысокого роста, приземистый, с выпуклой грудью, несколько кривоногий. Его плоское лицо было покрыто загаром, а складки у глаз, на лбу и щеках красноречиво говорили, что ему лет около 50. Глаза его, маленькие, с поволокой, казались зоркими и дышали умом. Он опустил ружье прикладом на землю и начал закуривать.
«А ты кто будешь? Китаец? Кореец?»
«Моя Гольд. Дом, тайга. Все время охота ходить».
«Зовут-то тебя как?»
«Имя Дерчу из рода Аджал».
«Дерсу Аджал. А как это перевести? Что это значит?»
«Моя думай, что это ничего не значит, а просто имя».
Я видел перед собой первобытного охотника, который всю свою жизнь прожил в тайге. Из его слов я узнал, что средство к жизни он добывал ружье. и предметы своей охоты выменивал у китайцев за табак, свинец и порох, и что винтовка ему досталась в наследие от отца. У него не было дома, он жил под открытым небом и только зимой устраивал временную юрту из бересты.
Следующим утром, 4 августа 1906 года, отдохнувший и набравшийся сил Арсеньев сделал краткую запись в дневнике.
Утром Гольд Дерсу Узала на вторично заданный вопрос, согласен ли поступить проводником, изъявил свое согласие. С этого момента он стал членом экспедиции.
Дерсу Узала стал не просто проводником, а настоящим учителем для отряда. Он рассказывал, как готовить мясо на камнях, как по движению облаков и силе ветра предсказывать погоду, как выбирать съедобные ягоды и грибы, как выслеживать диких таежных зверей, как читать следы людей и животных и как правильно общаться с теми, кто населяет эти земли. Между Дерсу и Владимиром Арсеньевым сложилось полное взаимопонимание. Но одного путешественник так и не сказал своему другу Гольду. Зачем он и его отряд на самом деле пришли в Уссурийскую тайгу?
Это были государственные, реализация государственных интересов. Военное ведомство оплачивало эти экспедиции. И они были инициированы Павлом Федоровичем Унтербергером. Это тогдашний военный губернатор. И уже после окончания русско-японской войны, после падения Порт-Артура. И вот эти вот ошибки, и вот этот печальный опыт Порт-Артура, его, конечно, учли, и возник вопрос. Понимали, что высадка японского десанта вполне возможна. То есть Россия проиграла войну. У Японии были силы и возможности. И, честно вам скажу, его здесь ожидали и во время русско-японской войны. Как бы крепость стала залогом того, что этого не случилось. И в то же время был Сихотэ-Алин, который был естественной горной преградой для прохождения в континентальную зону. То есть нужно было понимать, смогут ли в случае чего перебросить через Сихотэ-Алин войска сюда, к побережью. Но что защищать территорию было некому в случае высадки вражеского десанта, это первая задача, стратегическая, связанная, конечно, с военными нуждами. А вторая была задача, тоже не менее серьезная, это определение колонизационной емкости края.
Под колонизационной емкостью края понималась возможность заселить эти земли крестьянами из европейской части Российской империи, нынешних Поволжья и Украины. Здесь почти не было плодородных земель. Пашни приходилось отвоевывать у тайги, вырубая столетние деревья и выжигая их ради удобрений. Дороги прокладывать вдоль берегов рек и горных перевалов. Ульи устанавливать за высокой и прочной оградой, чтобы их не разграбили дикие звери. А граница охранялась так плохо, что китайские и японские браконьеры и бандиты хозяйничали в таежных лесах, как у себя дома, уводя местных гольдов и орочей в рабство. Дерсу пошел с Арсеньевым в тайгу и на следующий, 1907 год. В первых числах июля отряд готовился к путешествию в бухте Джигит. Разбили лагерь, а вечером к ним зашел старовер, живший по соседству. Он оказался знакомым Дерсу.
Должно быть, вы раньше встречали друг друга.
А как же? Он был еще молодым, когда мы вместе ходили на охоту. Хороший он человек, правдивый. Одно плохо. Нехрист, в Бога не верует. И что же с ним на том свете будет?
Да то же, что и со мной, и с тобой.
Оборони, Царица Небесная. Я истинный христианин. А он что, нехрист? У него-то и души нет. А так, пар.
Дерсу не слышал этого разговора, поскольку всю ночь охотился. А на утро вернулся с добычей, которую поровну разделил между солдатами Арсеньева, местными китайцами и старовером.
Дерсу, зачем?
Моя хочу один козуля убей. Надо староверу помогай, помогай. У него детей много. Моя, считай, 6.
Бойцы Арсеньева запротестовали, но Дерсу настоял.
Нельзя. Наша так не могу. Надо кругом люди давай. Чего-чего один людь кушай. Грех.
Простая и понятная картина мира Дерсу никак не укладывалась в представление русских колонизаторов. Дерсу не терпел воровства, скрытости или нечестности по отношению к другому. Он помогал всем, кому мог, неважно, срубкой или дров, охотой, ремонтом или рыбной ловлей. В каждом из встреченных им по пути святилищ Дерсу усердно молился своим богам за благополучие вообще всех и абсолютно искренне. Просто он думал, что хорошо должно быть не кому-то одному, а всем без исключения.
Для Арсеньева это был высший пилотаж, и он считал, что человек именно так и должен жить. Очень нежно и трепетно окружающий мир воспринимать. И вот эта философия разумного потребления, когда лишнего не возьми у тайги, да? Вот это отношение ко всему вокруг, как к живому, как Дерсу говорил. Там кабаны — это тоже люди, только рубашка другой. Вот такое отношение. Это, конечно, Арсеньев во многом почерпнул от него. И мне вот очень нравится история с балаганом, про то, как они пересидели пургу и непогоду, в тайге, в небольшом балагане. Есть такие небольшие домики из корья, которые строят для себя охотники. Ну, просто место, где можешь пересидеть непогоду. И они в таком балагане пересидели, и понятно, что его ветром за ночь разметало. И когда они на утро стали собираться дальше в поход, Арсеньев говорит, я поставил задачу там стрелкам и казакам, которые с ним были, значит, покормить лошадей и готовиться в поход. И я вижу, что Дерсу суетится и начинает там собирать что-то, начинает это корье складывать, вот этот домик, значит, чинить, ремонтировать. И пришел к Арсеньеву и попросил у него немного там соли, чая, риса. Арсеньев удивился, говорит, ты что, остаешься? Нет, я иду с тобой, капитан. Ну а зачем тогда все это? И он говорит, ну как зачем? Ну вот мы сегодня переночевали, а завтра придут другие люди, и тоже будет холодно, и будет сыро, и будет там снег или дождь. А вот у них уже тут, значит, приготовленное немного чая и риса, и они смогут пересидеть. И Арсеньев, ведь, заметьте, он себя не щадит, он пишет открыто, говорит, Боже мой, говорит, как я всегда легко наблюдал за тем, как, значит, мои казаки разоряли эти балаганы на утро, и мы спокойно шли дальше. А вот этот маленький человек, который писать-то не умеет, он заботится о том, кто придет после него. Так кто же из нас культурный человек, и что такое культура?
Очарованный Дерсу, Владимир Арсеньев пригласил того в свой дом в Хабаровске зимой 1908 года. Тот с благодарностью принял приглашение капитана, как он называл Арсеньева, хотя и постоянно поражал семью путешественника своими выходками. Дерсу, привыкший жить под открытым небом, постоянно курил трубку, отказывался спать и сидеть где-либо, кроме как на полу, ел исключительно руками и целыми днями рассказывал маленькому сыну Арсеньева о путешествиях в тайгу, чем страшно нервировал супругу путешественника. Возможно, в те моменты Дерсу вспоминал свою семью, которую потерял много лет назад.
Все давно помирали. У меня раньше тоже жена была, сын и девчонка. Оспа все люди кончай. Теперь моя один остался.
Весной 1908-го Дерсу отпросился обратно в тайгу. Он тяготился бытом, где нужно платить за дрова и воду, сидеть за столом, есть в положенное время, спать на кровати и где нет неба над головой. Арсеньев пытался показать ему радость такой жизни, но Дерсу не понимал, как можно радоваться, пока сидишь в четырех стенах.
«Моя здесь сиди, все равно утка. Как можно люди в ящике сидеть? Люди надо постоянно, сопка ходи, стреляй».
На прощание Арсеньев подарил Дерсу новую винтовку, напутствуя проводника Гольда тем, что им обоим доведется пострелять из нее летом, когда настанет время третьей, юбилейной экспедиции по Уссурийской тайге. Этому не суждено было случиться.
«Человек, посланный вами в тайгу, найден убитым»,
гласила телеграмма, которую Арсеньев получил через две недели. На следующий же день он выехал из Хабаровска на станцию Корфовскую, где обнаружили тело странствующего Гольда. Арсеньев пытался читать, но буквы расплывались перед глазами. Хотел было заснуть, но сон никак не шел. Ему сказали, что Дерсу убили проходящие мимо бандиты, которые позарились на новую винтовку. Арсеньев, подаривший ему эту самую винтовку, до конца жизни винил себя в гибели друга.
Под утро я немного задремал, и тотчас мне приснился странный сон. Мы, я и Дерсу были на каком-то биваке в лесу. Дерсу увязывал свою котомку и собирался куда-то идти, а я уговаривал его остаться со мной. Когда все было готово, он сказал, что идет к жене. И вслед за этим быстро направился к лесу. Мне стало страшно. Я побежал за ним и запутался в багульнике. Появились пятилапчатые листья женьшеня. Они превратились в руки, схватили меня и повалили.
Арсений вскрикнул и сбросил одеяло с головы. В глаза ударил яркий свет. Могила Дерсу, Хабаровск, Владивосток, снежная весна 1908-го – все это внезапно осталось позади. Вокруг по-прежнему была непроходимая тайга, трехнедельный голод и страшная ломота во всем теле. Рядом стонали больные, а где-то неподалеку глухо стучал топор единственного оставшегося на ногах казака. Но что-то было не так. Арсений встряхнул головой и посмотрел в лицо человека, склонившегося над ним. Перед ним стоял китаец-лесничий Джан Бао, улыбчивый, посвежевший, будто бы и не было трех недель без еды. Вокруг сновали люди. Как оказалось, Джан Бао решил в одиночку отправиться к побережью, чтобы там найти помощь. Превозмогая болезнь и голод, он обошел гору, которая преградила путь Арсеньеву, и вышел к месту, где разбила лагерь вторая группа исследователей. Они шли параллельным маршрутом и должны были время от времени оставлять Арсеньеву припасы. Что-то пошло не так, и группы потеряли друг друга из виду. Кто знает, чем бы все окончилось, если бы не китаец-лесничий. И еще не до конца понимая, что происходит, Арсеньев встал и подошел к костру. Он попросил чашку кофе и глоток спирту, а затем рухнул без сознания на землю прямо там, где стоял. То, что они наконец спасены, он осознал лишь несколько часов спустя.
Я находился в состоянии полной прострации. Мне трудно было говорить и ни о чем не хотелось думать. Когда лодки отходили от берега, я в последний раз взглянул на бивак, который едва не стоил нам жизни. Дуплистое дерево с затеской, примятая трава и груда золы на месте угасшего костра – все это так запечатлелось в моей памяти, что потом на многие годы никакие другие образы не могли заслонить их собою.
Юбилейная Сихотэ-Алинская экспедиция завершилась лишь в январе 1910 года. Владимир Арсеньев и его товарищи провели в тайге еще полтора года, однако ничего тяжелее этой смертельной голодовки больше не испытывали. Они собрали богатый этнографический и археологический материал, забрались на самый север хребта Сихотэ-Алинь и вернулись во Владивосток триумфаторами. Впрочем, уже в 1911 году Арсеньев отправился на границу с Маньчжурией ловить китайских браконьеров, рабовладельцев и торговцев опиумом. Но об этом в следующий раз. Это был первый эпизод подкаста «Истории.док», посвященный жизни и путешествиям русского исследователя Владимира Арсеньева. Слушайте подкаст на сайте ria.ru, в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме, а также на всех удобных агрегаторах. Меня зовут Руслан Жигалов. До скорого!